Так, здравствуйте. Так, ну сегодня вас чуть-чуть побольше, чем было в прошлый раз. А то я в прошлый раз уже решила, что мало кому это интересно. Ну, хотя на самом деле действительно некоторые, я слышала такие мнения, что как бы ничего в этих лекциях интересного нету. Говорят, это не моя тема, я слышала от некоторых. Все ждут лекции про наше время. Всем интересно, но, значит, вот я на самом первом, еще вот, когда первый самый читала курс 2 года тому назад, я тогда говорила, почему для нас эти темы все важны, причем принципиально важны. Значит, но я просто сейчас еще раз повторю, только, ну, как бы, не то, что повторю, просто я сейчас просто побольше расскажу, поподробнее, поскольку уже... Немножко вы себе представляете, о чем идет, что здесь происходит вообще, о чем речь идет. Я повторю, почему для нас это важно все сегодня. Вот именно вот не просто важно, а актуально. Ну, прежде всего, это важно для общего культурного развития. Потому что, положа руку на сердце, кто из вас читал Библию, кто из вас знает библейскую историю? Ну, раз, два, и никто практически. Так что это, а это, собственно говоря, основа всей нашей западноевропейской культуры. Тут, значит, куда ни денешься. Библия, библейские все эти истории. Причем не только Новый Завет, а Ветхий Завет в том числе, которым мы пока что с вами занимаемся. Ну, это из общих соображений. А с эзотерической точки зрения, значит, здесь прежде всего эта метакультура, которой мы сейчас занимаемся, она была базовой, одной из базовых, может быть, самой важной из базовых метакультур для эволюции всего человечества. Это мы с вами знаем, понимаем, но, значит, многие стоявшие перед ней задачи либо не были выполнены, либо были выполнены с большими искажениями. И на данном этапе человечество постоянно как бы спотыкается о нерешенные тогда проблемы или о те проблемы, которые уже создались по ходу дела, когда вот все эти процессы происходили. Это раз. Значит, кроме того, значит, многие построения той метакультуры функционируют до сих пор, хотя и в сильно видоизмененном виде. Ну вот, в частности, я вам в прошлый раз говорила про вот псалмы Давида, какую они, значит, вот сыграли огромную роль в свое время и играют до сих пор. И мы еще сегодня тоже к этой теме будем возвращаться. Кроме того, на библейские темы построены очень мощные фантомные конструкции. Тут и религия, и искусство. Ну, это совершенно очевидные вещи. Значит, кроме того, многие из нас имели воплощение непосредственно в этой метакультуре. Или были включены в иерархии, которые с этой метакультурой были связаны. Может быть, непосредственно не воплощались, но на тонком плане где-то работали. В связи с задачами именно этой, того времени, задачами этой метакультуры. Поэтому и в кармическом клише задачи, и в матрице эго есть об этом записи у многих из нас. В разном виде, в разной степени глубины включения, но у многих просто это есть. А так как задача не выполнена, с которой в свое время кто-то из нас был в это включен, в эту работу. Ну, раз мы воплощаемся снова и снова, значит, задача, с которой мы когда-то воплощались первоначально, выполнена, до конца выполнена не была. Значит, так оно вот как бы тянется и тянется, и это, значит, у нас вот там вот сидит. Это что касается лично нас с вами. Ну, а что касается метакультур, то в эгрегориальных кармических клише современных, ну, сказать, западных метакультур обязательно есть очень массивное включение кармического информационного материала, унаследованного от этой метакультуры. Поэтому, работая с эгрегорами, с современными эгрегорами в том числе, мы постоянно на это будем натыкаться. И поэтому даже те, кто в свое время непосредственно не воплощался, непосредственно с древнееврейской метакультурой связан не был, все равно по принадлежности к современной западной метакультуре уже так или иначе с этим связан. Ну, а мы с вами, хоть нашу метакультуру многие считают не совсем западной, но, тем не менее, никуда не денешься, западной мы в большей степени. Значит, кроме того, далеко не все достижения этой метакультуры, особенно, так сказать, ну, неявные, получили дальнейшее развитие. И далеко не весь опыт, который эта метакультура приобрела, был освоен. Особенно опыт работы в плотном. То есть эта метакультура, на самом деле, она сыграла, пусть не все задачи были выполнены так, как это как бы планировалось в начале, но тем не менее значение ее было колоссальное, опыт эта метакультура набрала огромный, и вот, повторяю еще раз, что этот опыт до конца не освоен. Кроме того, некоторые пространства и материал, которые были как бы зарезервированы для этой метакультуры первоначально, когда она только создавалась, они так и не были освоены или использовались не по назначению. Некоторые сущности и даже целые иерархии, которые должны были в этой метакультуре работать, они были как бы переквалифицированы на другие, переключены на другие задачи, на другие программы и тоже использовались не по назначению. Так что и то, что сейчас, те процессы, которые сейчас происходят, в которых мы с вами участвуем, мы все время говорим, что вот идет обновление, идет коррекция прошлых программ, идет дополнение, восстановление, ну все вот эти вот дела, это все имеет первостепенное значение и имеет непосредственное отношение ко всему, что мы с вами сейчас делаем. Вот. Ну это, так сказать, вот... Такая часть. Теперь переходим непосредственно уже к теме нашей. Мы продолжаем разговаривать про Давида, про жизнь Давида. Вся жизнь Давида, вот как мы уже большую часть его жизни с вами прошли, она дает нам яркий пример целенаправленной деятельности. Все, что он делал, а делал он очень много, было направлено к совершенно конкретной цели. Цель была построение метакультуры, и на том этапе, который вот на его долю достался, значит, его часть была построение эгрегора. Вот. В прошлый раз мы с вами все это рассмотрели, я вам в прошлый раз все сформулировала, что Давид сделал. Значит, ну, я немножко как бы еще вот тоже напомню то, что я говорила 2 года тому назад. Что, собственно говоря, цель древнееврейской метакультуры? Значит, основная цель этой метакультуры, она была предназначена для проведения логоического тока с очередным прохождением тока зачатия, тока этериоцефала. И здесь, в этой метакультуре, использовался другой способ по сравнению с Атлантидой, проведение тока. То есть способ был такой, что строился специальный эгрегор, в котором воплощался проводник тока, то есть та сущность, тот ну, человек в данной ситуации, в данном случае, который должен был этот ток через себя провести. Значит, для того, чтобы вот это все сделать, было, значит, несколько задач уже как бы более конкретных. Необходим был строгий монотеизм. Причем монотеизм должен был исповедоваться не единицами, а воспринятой массой народа. То есть весь эгрегор должен был построен на основе монотеизма. То есть идеология должна была быть такая, без этого отсутствовала бы психологическая почва, необходимая для откровения Бога Сына, Христа. Потому что эзотерические учения уже существовали, но необходима была именно метакультура, в которой это было бы основным учением. Ну и необходимо было создать тело, которое было бы способно провести через себя этот ток. То есть создать физическое тело, которому было бы присоединены тонкие тела, тонкий, плотный весь набор иноматериальных тел, которые могли бы этот ток провести. Ну, а это была задача, может быть, даже более сложная, чем первая, потому что необходимо было так организовать инкарнационный круговорот, чтобы к нужному моменту сущность, обладающая определенными данными, могла прийти в воплощение, могла родиться в физическом теле. То есть должна была быть целая череда соответствующих предков, не только родители, а множество поколений предыдущих должны были подготавливать, ну, собственно говоря, они и подготавливали, значит, условия для рождения такой сущности. Значит, вот это вот основная задача. Для решения вот этих основных задач необходимо было решить множество проблем, которые возникали по ходу дела, но имели огромную важность и для эволюции Алис, и как бы сами по себе. Ну и, собственно говоря, мы вот с вами в этих лекциях об этом и говорим. Значит, то есть первый этап, который пока что вот мы, значит, рассматриваем с вами, это построение эгрегора и налаживание инкарнационного круговорота. Значит, в прошлый раз по поводу эгрегора я уже говорила. Значит, сегодня я продолжу тему эгрегора, но я хочу поговорить об этом более подробно, чем в прошлый раз. В прошлый раз я так, как бы, ну, говорила об эгрегоре, имея в виду, что вы все себе достаточно хорошо представляете, что это такое. Но потом я поняла, что, скорее всего, представляете себе не очень хорошо и не очень подробно. Ну, вроде мы все время говорим эгрегор, 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 эгрегор. А детально мы эту тему разбирали очень давно. Поэтому я для того, чтобы вот дальше понимать, что происходит вообще, я вам очень советую освежить в памяти этот материал. Он очень подробно в книжке «Жизнь человека» изложен. Там есть целая большая глава эгрегора и метакультуры. Там я это все подробнейшим образом как бы разбираю, что у эгрегора, где, как оно все сделано. Поэтому я вам советую прочитать в книге «Жизнь человека» об этом. Это лекция 2.2. Ну, есть она в интернете, в сайте тоже можно посмотреть. Вот тогда просто вот то, что я говорю и буду говорить дальше, тогда оно будет вам понятнее, потому что это уже вот какие-то принципиальные такие места пошли. Вот, значит, ну, вот в прошлый раз мы с вами закончили на том, что Давид завершил дело, начатое Моисеем, то есть построение государственного эгрегора. Государственного эгрегора. Ну вот к тому, что говорилось в прошлой лекции, нужно еще добавить. Я там говорила, что Давид создал информационное пространство очень мощное, пространство как бы идеи эгрегора. Значит, он не только наполнял эти информационные пространства, но и упорядочивал их на тонком плане. То есть одновременно шла очень интенсивная работа на тонком плане по организации этих пространств, и в работу включились многочисленные сущности информационного обмена, несколько мсраоров, которые как бы собирали в себя информацию. Ну а на форме, при дворе Давида, когда Давид уже стал царем, при дворе Давида был учрежден специальный писец, который подробно записывал все происходящее. То есть все, что происходило, все фиксировалось, и с тех пор еврейская история имела уже совершенно вот четко записанное все. Если до этого многие записи, многие, скажем, книги Судей, более древние книги, они писались по воспоминаниям, они писались через несколько сотен лет после того, как события происходили. Поэтому там и накладки, какие-то неувязки встречаются, и повторения. Ну, мы с вами об этом тоже говорили в прошлый раз. То здесь уже просто все записывалось, и поэтому вот то, что происходило в царстве Давида, ну и дальше у Соломона, это все достаточно документально было, так сказать, вот уже записано, подтверждено. Вот, ну, значит, теперь про эгрегор. Эгрегор – это очень специфическое образование. Эгрегор – это некая такая огромная эманационная сущность, его можно с этой точки зрения рассматривать. И у него свои, как бы вот, скажем так, соображения, у эгрегора свои требования, у эгрегора свои интересы. И вот когда мы смотрим на те действия, которые совершал Давид, с нашей современной точки зрения многие действия кажутся очень жестокими. Давид очень много убивал, очень много воевал, уничтожал целые народы, семьи. Ну, казалось бы, совершенно, вроде бы даже казалось бы, и неоправданная жестокость. Проливал много крови, за что ему, значит, было, не было позволено возводить дом Господень. Потому что кровопролитие – это на самом деле, ну вот если вы читали Даниила Андреева, он там достаточно подробно этот момент рассматривает, когда идет кровопролитие, особенно такое массовое, масштабное, как во время войны, то привлекается огромное количество сущностей нижних зон, которые именно вот на страдания, на истечение крови привлекаются. Поэтому, естественно, Давид, хотя сам лично он, может быть, и не очень много убивал. Ну, допустим, Голиаф он убил, ну, может быть, еще он убил несколько человек, но он возглавлял кровопролитнейшие бои, и, естественно, он был осквернен даже с ритуальной точки зрения, с еврейской ритуальной точки зрения он был осквернен, хотя он, конечно, он и молился, он и очищался, он и приносил жертвы, но, тем не менее, вот дом Господень строить он не мог. Слишком много на нем вот этого всего висело. Вот, значит, так вот, многие действия, которые Давид совершал, и с нашей точки зрения они вот такие вот жестокие и, может быть, неоправданно жестокие, они диктовались именно интересами эгрегора. С точки зрения эгрегора действия были совершенно оправданы и даже необходимы. Ну и к тому же все это не шло вразрез с обычаями того времени. Это время было жестокое. Ну, собственно, почти что все времена жестокие, но вот тогда вот так вот оно было. Вот, значит, это то, что касается такого рода действий. Значит, дальше. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Давид создал очень мощную идею эгрегора, то есть верхнюю его часть, и очень мощный поток устремления. В дальнейшем пространство идеи разрастались, эти пространства они разрастались, и в конце концов очень мощные там стали. Значит, построение этого эгрегора изначально задумывалось с минимальным использованием фантомного материала. В таких эгрегорах притяжение и удерживание людей происходит за счет очень мощного осевого тока, который как раз вот это вот устремление человеческих масс и подпитывает, устремление к высокой цели. И создается очень мощный турбулент привлечения силы эгрегора, то есть человеческой массы. И первоначально древнееврейская метакультура и древнееврейский эгрегор был задуман именно таким образом, без излишней фантомности. Но уже Моисей столкнулся с тем, что без этого нельзя обойтись, что без такого жесткого скрепления деваться некуда. Ну, мы с вами помним историю, многочисленные истории, что стоило только Моисею отвернуться, немедленно весь народ кидался поклоняться другим богам, то они золотого тельца сделают, то они еще каким-то жертвоприношение Ваалом и Астартом приносили. Значит, поэтому необходимо было установить гораздо более жесткие внутри эгрегора установления. И в дальнейшем эгрегор наверстал упущенное И оброс фантомностью, в конечном счете, сверх всякой меры вообще. То есть породил внутри себя огромное количество жестких мыслеформ, клише, стереотипов. И в результате вся древнееврейская жизнь, и религиозная, и бытовая, была очень жестко регламентирована. И Моисей, помимо всего прочего, задал как бы основу вот этого скелета эгрегора, его несущей конструкции. То есть это вот та самая система внутри эгрегориальных законов, которые обеспечивали бы устойчивость и стабильность. Они регулировали распределение человеческих энергетических ресурсов, всю внутреннюю жизнь эгрегора, взаимоотношения с внешним миром. И вот на законах Моисея, мы с вами про них тоже говорили, и был, собственно говоря, вот эгрегор построен. Значит, фантомность. Теперь, значит, энергетическая ось, вот центральная ось эгрегора, ну, собственно говоря, и ось метакультуры. Значит, здесь вот эта сила устремления, она зависела, естественно, от разности потенциалов. То есть вот между напряжение, энергетическое напряжение между верхней и нижней точкой. Вот эта разность потенциалов обеспечивалась за счет очень глубокого залегания нижней точки, точки власти, точки управления. Мы с вами об этом в прошлый раз говорили. Поэтому внутри эгрегора были совершенно неизбежны сильные воздействия нижних зон. То есть во внутреннее пространство эгрегора шли огромные выбросы энергии агрессии, ненависти, национального превосходства, стремления к власти над миром, ну и тому подобное. Ну и управление людьми в эгрегоре тоже в значительной степени осуществлялось через эту точку. Значит, теперь само тело эгрегора. Значит, люди, которые как бы входят в эгрегор, их можно разделить на несколько категорий. Значит, прежде всего, это, знаете, вот, ну, простые люди. Это те люди, которые составляют тело эгрегора, которые составляют его силу, народ. Другая категория – это люди, играющие в жизни эгрегора определенные роли. Роли это могут быть разные, там явные, неявные, положительные, отрицательные с точки зрения эгрегора. Высокие, низкие, опять же, с точки зрения эгрегора. С эзотерической точки зрения это те, кто занимает в энергетической структуре эгрегора определенные силовые точки. Как правило, такие люди являются конкретными проводниками эгрегориальной воли и осуществляют непосредственное управление другими людьми. Ну и, наконец, те, кто реально способен влиять на управление развитием и, так сказать, стиль жизни самого эгрегора. Те, кто реально им управляет, кто имеет настоящую, а не мнимую власть. Это люди, которые являются проводниками токов, которые в эгрегор приходят извне. Это носители высоких идей, оказывающие влияние на формирование системы идеалов данного эгрегора. Это служители иерархии, спускающиеся в эгрегориальные структуры, использующие их для решения глобальных задач, ну и тому подобное. Такие люди свободны от эгрегориальных связей или используют их в своих целях, независимо от эгрегориальных инвальтаций или сами ими управляют. Ну и уж естественно, их мышление значительно превосходит уровень массового сознания и наоборот может его формировать. И еще одна важная категория людей, она немногочисленная, но она очень важна. Ну, мы для них такое дали название архонты, архонты эгрегор. Архонты – это в Древней Греции были государственные деятели. Архонты. Архонты – это держатели оси эгрегора. Это проводники тока, идущего по оси эгрегора и создающего турбулент привлечения и удерживания силы эфирной астральной массы эгрегора. Архонт эгрегора может быть всего один, но чаще всего в этом качестве выступает целая группа людей. Ну, обычно архонт виден только с метаисторической точки зрения, Но в древнееврейской метакультуре архонты по большей части были очевидны. Ну, вот, в частности, Давид, безусловно, являлся архонтом древнееврейского эгрегора, ну и его сын Соломон тоже потом в этой же роли выступал. Давид, дальше уже. Теперь, значит, я немножко про эгрегор рассказала, чтобы было понятно дальнейшее. Давид создал эгрегор, отвечающий поставленным перед ним целям. Значит, одна первая была у нас цель, с чего я начинала, что создать эгрегор, и следующей его задачей было привести в воплощение сущность, которая могла бы стать его преемником, причем преемником в двух, как бы, направлениях. И для завершения программ построения эгрегора и дальнейшего развития его, и для обеспечения преемственности рода, то есть передачи по наследству определенных особенностей, личностных, телесных, как физических, так и иноматериальных. Это была, значит, вот задача тоже очень непростая. Привести в воплощение сущность непохожую, такую особую, родить такого специального человека, непохожего ни на кого из тех, кто, значит, в то время на Земле был. В данном случае пока речь идет о Соломоне, хотя, в принципе, уже было, как бы, пророками уже было сказано, что из рода Давида, собственно говоря, и выйдет Мессия, выйдет тот, ради кого все затевалось. Значит, но перед Давидом стояла пока что задача конкретная, то есть ему нужно было родить и воспитать преемника, который продолжил бы все его дела. Вот. И вот тут начинается, значит, замечательная библейская история, история Версавии и история рождения Соломона. История совершенно замечательная, но вот сейчас мы с вами ее подробнейшим образом разберем, потому что она очень показательная. Прежде всего, у Давида было, как полагается царю, много жен и детей. Причем многие жены были из близлежащих племен. Как правило, они все были дочерьми каких-то, или сестрами, или там, каких-то царей, правителей. То есть, как правило, это были женщины непростые. Но ни одна из них по своим качествам, по своим возможностям не подходило для рождения нужного наследника. И вот здесь начинается история Версавии. Версавия по-еврейски Батшева. Ну, в русском переводе мы ее знаем как Версавия, поэтому я буду так ее Версавией называть. Батшева — это в переводе, это имя означает «дочь клятвы» по-древнееврейски. Значит, все случилось, началась эта история во время войны очередной. Ну, мы знаем с вами, что Давид воевал практически все время. Давид создал войско, очень интересно устроенное. Это было народное ополчение, которое состояло из 288 тысяч человек, и оно было разделено на 12 корпусов, по 24 тысячи человек в каждом. И полностью все это ополчение обязано было собираться только в момент особой опасности для государства, по особому приказу царя. В мирное же время находился на службе только один из корпусов, то есть в течение месяца они отбывали повинность свою военную и затем передавали свои обязанности следующему корпусу на следующий месяц. Таким образом, это было, как бы, военная сила Давида составляла, как бы, середину между постоянной армией регулярной и ополчением в строгом смысле этого слова. То есть все ополченцы имели навык в военном деле и были гораздо лучшими воинами, чем ратники, которые никогда оружие в руках не держали. Но, с другой стороны, поскольку на службе они бывали только один месяц, они продолжали свои занятия, они не бросали свои хозяйства. То есть эта ситуация всех устраивала. Вот, так вот, шла очередная война, но сам Давид, у которого уже были совершенно замечательные военачальники, оставался в Иерусалиме. И вот в это время все и произошло. Однажды он вышел на кровлю своего великолепного кедрового дворца и увидел на соседнем дворе красавицу, которая купалась в бассейне. Тогда в Иерусалиме каждый зажиточный дом имел специальную купальню. Она называлась миква. Ну и до сих пор тоже имеются специальные бассейны для омовения. Это миква, это не просто бассейн и не ванна, это специальное приспособление, специальная емкость с водой для омовения от ритуальной нечистоты. Мы с вами знаем, что значит, в еврейских законах закон о нечистоте, ну, я надеюсь, вы знаете, играли очень большую роль, и ритуальные омовения были обязательны в очень многих случаях жизни. Так вот, Давид увидел красавицу, которая совершала омовение в микве своего дома, и воспылал к ней пламенной страстью. По наведенным справкам, это оказалась Версавия. Она была женой одного из храбрейших воинов, Урия Хиттиянина. Версавия была коренная жительница Иерусалима. Это принципиальный момент. Вот. Ну, дальше я вам просто прочитаю библейский текст, потому что ну, пересказывать его не так интересно, он красивый сам по себе. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хиттиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную, и послала известить Давида, говоря, я беременна. И послал Давид сказать Иоаву, пришли ко мне Урию Хиттиянина. И послал Иоав Урию к Давиду. А Иоав был главным военачальником Давида, в армии Давида. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье». То есть Давид оказал ему большую честь. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в дом свой. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег Божий и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я бы вошел в дом свой и есть и пить и спать со своей женой. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в дом свой не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию в таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидов. Был убит также и Урия Хиттиянин. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. И послал Господь Наафана пророка к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный». У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожелал взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел. И тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в цари над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделал злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была твоею женою». Вот «не отступит меч от дома твоего вовеки» – это пророчество Нафана, оно потом сбылось, потому что затем возникли всякие серьезные очень проблемы в семейной жизни Давида, в жизни его государства. Мы об этом тоже будем говорить. «Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему. Будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И вот, значит, здесь Давид, осознав свое прегрешение, об эзотерическом смысле этого мы потом поговорим, значит, но здесь Давид стал молиться, и Давид пел так называемый покаянный псалом Давида. Это знаменитый 50-й псалом. Многие из вас его, наверное, знают, потому что это один из наиболее употребительных псалмов в современном богослужении и римского обряда, и византийского обряда, православного в том числе. Известно множество музыкальных переложений этого псалма. Этот псалом входит в состав рекомендуемых утренних молитв. Он присоединяется к наиболее часто читаемым канонам, к причащению, к Богородице, к ангелу-хранителю, является частью чина общей исповеди. Ну вот я прочту вам начало этого псалма, потому что, может быть, не все его знают, но кто знает, вспомните. Он длинный, не весь, конечно, начало. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сотворил, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Ну, и там длинный-длинный этот псалом. «И сказал Нафан Давиду: Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшина дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего: как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? сказали, умерла. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб и пил». И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а не оно возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она зачала и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. Соломон в переводе означает «мирный». Действительно, Соломон был самый мирный царь из всех царей древнееврейских. Он не воевал, действительно был мирный, и задачи его были мирные. Соломон был 10-м сыном Давида. И Господь возлюбил его и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, возлюбленный Богом в переводе, по слову Господа. Вот, значит, это вот история, как она изложена в Библии. Ну и, собственно говоря, поскольку Библия – книга идеологическая, книга нравоучительная, то есть в ней говорится, что Давид согрешил и был наказан за грех, за свой грех. Как эта ситуация выглядит с метаисторической точки зрения? Здесь все значительно сложнее. Проблема была в том, что Соломона была такую сущность такого масштаба, как Соломон, сущность, перед которой стояли такие огромнейшие задачи, было очень трудно привести в воплощение, очень трудно было построить ему вот такой набор тел, который соответствовал бы его задаче. Прежде всего, он должен был иметь достаточно, не прежде всего, а помимо всего прочего, он должен был иметь достаточно глубокие, плотные тела, поскольку нижняя точка метакультуры должна была быть очень глубоко. Мы знаем, что метакультура должна была практически по всему диапазону слоев Алис быть выстроена. Поэтому Давиду пришлось погрузиться на очень большую глубину, на большую, чем позволял закон, то есть совершить грех. Мы с вами говорили о том уже, что многим служителям иерархии, которым необходимо было выполнить какие-то программы, какое-то, что-то сделать на большой глубине, в нижних зонах на большой глубине, им в то время, поскольку пятого слоя не было, единственный способ туда спуститься было вот как бы надеть на себя очень плотный материал. То есть в древнееврейской метакультуре это означало совершить очень большой грех. Поэтому Давиду, значит, пришлось совершить этот грех. Значит, ему необходимо было захватить новый кармический материал, ему надо было дойти до кармического массива. Ему необходимо было захватить новый кармический материал, более общий, чем тот, который был в распоряжении метакультуры. Значит, с одной стороны, для Соломона. Вот, ну и кроме того, настолько сложно было Соломона воплотить, что с первого раза это воплощение не удалось. То есть вот первый сын, который родился у Давида в Версавии, он умер. Это был, как бы, вот это был первый, так сказать, пробное воплощение Соломона. И потом, когда, значит, все было, так сказать, Давид достиг нужной глубины, поднялся, надо было, тут дело было не только в том, чтобы нырнуть на достаточно большую глубину, нырнуть-то просто, надо было еще оттуда подняться. И, собственно говоря, вот эта вся эта история с покаянием Давида и прощением его Господом Богом как раз и означало, что он, значит, спустился очень глубоко вниз и потом сумел подняться. Вот, значит, родился Соломон. Дальше, опять же, тоже я вам сейчас библейский текст прочитаю, потому что там как раз идут истории следующие, тоже уже связанные с проблемами, которые у Давида сложились в его семье с его сыновьями. Я уже сказала, что Соломон был только 10-м сыном. В то время не существовало какого-то четко определенного порядка наследования. Не было такого, чтобы вот обязательно старший сын наследовал или какой-то еще, поэтому как бы отец сам определял преемника. Но, тем не менее, как бы первый сын все равно считался как бы первым на очереди, чтобы стать преемником на наследование. Значит, у Давида было много очень сыновей. Ну, вот Соломон был 10-й, и потом еще у него рождались сыновья. И сыновья, и дочери, у него много детей у него было. И жен, и наложниц было много. Значит, и был, значит, у Давида был любимый сын Авессалом. Второй, это был второй сын его. Первого сына звали Амнон, старшего самого. Вот. И вот, значит, теперь следующая история. Сейчас я тоже вам ее прочитаю. Такая тоже очень драматическая история. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. То есть она ему была сводная сестра, ну, да, Амнону. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамаря сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою, притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье на моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон и притворился больным. И пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом Амнона, брата своего, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мной, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказала ему: «Нет, брат, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и раздрала разноцветную одежду, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат мой, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой. Не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что был он первенец его. А Авессалом был вторым сыном. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти, и благословил его. И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще в пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Иоанадав, сын брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой царь, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его». И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои и увидел: вот много народу идет по дороге по скату горы. И пришел страж и возвестил царю и сказал: «Я видел людей на дороге на скате до горы». Тогда Иоанадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил тебе раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к царю Гессурскому, это был его дед по матери, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Но, то есть Давид его помиловал как бы, но помилованный Авессалом скоро сделался источником нового страшного бедствия, которое едва не стоило царства самому Давиду. Авессалом был человек необычайной красоты. Как Библия пишет: «Во всем Израиле не было мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы не было у него недостатка». Особенно он был знаменит своими волосами. У него волосы были такие роскошные, что каждый год он снимал, ну, как бы целое руно, весом в 200 сиклей по весу царскому. Ну, то есть огромная такая была у него грива. Он был очень обходителен. Он всех так себе располагал, что все его хвалили, все им восхищались. Но эта красота его была чисто внешняя. А на самом деле, так сказать, он был человек злой и коварный. Ну вот мы уже с вами одну историю, значит, слышали. Ну, там хотя бы было у него, ну, некоторое оправдание, что он отомстил за свою сестру, хотя, конечно, дело было не в этом. На самом деле, конечно же, тут это был предлог убить Амнона, потому что Амнон был старший сын, Авессалом, как я уже говорила, был второй сын, поэтому он как бы расчищал себе дорогу к престолу. Авессалом был очень властолюбив, и когда он заметил, что к нему все очень хорошо расположены, весь народ к нему очень хорошо относится, он решил не просто сделаться наследником престола, а завладеть им еще при жизни отца. Ну, тем более, что я уже говорил, что не было какого-то права на, не было каких-то правил наследования, и поэтому он мог, естественно, опасаться, что его обойдут. Хотя Соломон в это время был еще младенцем, но тем не менее Авессалом опасался. Поэтому он начал при всяком удобном случае возбуждать недовольство против управления Давида и всячески обещать народу всевозможные льготы, если ему удастся овладеть престолом. И когда он подготовил почву таким образом, он вдруг удалился в старую столицу Хеврон и открыто поднял там восстание против отца. Причем успел склонить на свою сторону такое множество войска и народа, что Давиду пришлось для безопасности бежать из Иерусалима. В изгнание за ним было последовали преданные ему первосвященники с ковчегом Завета, но Давид отослал их назад, выражая надежду, что Господь еще не оставил его совсем. Авессалом вступил в Иерусалим, не встретив никакого сопротивления, и первым делом он обесчестил ложе своего отца, захватив его наложниц. Давид оставил 10 наложниц стеречь дом, как бы вот. Значит, это был поступок крайне неблаговидный, но, с одной стороны, это был символ его фактического вступления в права низложенного царя. Он как бы вот объявил себя царем. Но, с другой стороны, после этого примирение с отцом, естественно, было уже невозможным, так что и сам Авессалом уже не мог отступить от начатого дела, и все, кто взял его сторону, не могли колебаться между ним и Давидом. Потому что это было одно из самых серьезных преступлений. Обнажить наготу отца своего – это был грех хама, если вы помните еще самую-самую давнюю древнюю историю. Значит, Авессалом, значит, вступил в Иерусалим, совершил вот этот вот поступок. Но он не стал дальше преследовать Давида, а Давид этим временем воспользовался и удалился за Иордан в укрепленный город, где его поддерживали всячески, и вокруг него собралось сильное войско, с которым можно было выступать для подавления восстания. И войска Давида и войска Авессалома встретились около горы Галаада. Авессалом расположился лагерем на вершине, а кругом, значит, расстилался обширный и густой лес. Именно в этом лесу и произошла решительная битва. Ну, поскольку Давид, во-первых, уповал на Бога, как всегда, вот чего Давид, от чего он не отступил ни разу во всей своей жизни, это от упования на Господа Бога. Это с Давидом было всегда, с самого его, кстати, отрочества до самой его смерти. И здесь, значит, прежде всего Давид уповал на Господа Бога, но кроме того он полагался на испытанную отвагу и стойкость своих военачальников, своего преданного войска. Поэтому он предвидел исход сражения, и перед выступлением своих войск всем наказывал: «Сберегите мне отрока Авессалома». То есть он просил, чтобы Авессалома не убивали, оставили в живых. Битва началась, и, естественно, для Авессалома она оказалась неудачной. Войска его были неопытные, они растерялись по всему лесу, и под натиском войск Давида обратились в беспорядочное бегство, потеряв 20 тысяч человек убитыми и еще более погибшими в лесу. Сам Авессалом поскакал в отчаянии на муле в лес, но когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими на ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. И в этом положении несчастный юноша был застрелен Иоавом, который в пылу битвы, мщения за унижение царя, просто забыл просьбу Давида или пренебрег ею. Ну, в общем, вот это тоже одна из знаменитых библейских историй. История Авессалома, как он запутался волосами в ветвях дуба. Очень много есть картин на эту тему. Значит, Давид ожидал известия об исходе битвы. К нему приходили с извещением о победе. Но больше всего он беспокоился за судьбу своего злополучного сына. И первым его вопросом было, благополучен ли отрок Авессалом. И когда он узнал о постигшей Авессалому участи, то чувство любви и горя превозмогло в нем всякую радость о победе. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» И обратилась победа того дня, плач для всего народа. Но, значит, тем не менее, Давид возвратился в Иерусалим. Все мятежники спешили принести ему повинную. Давид снова вступил в свою столицу, выказал обычное великодушие и объявил всеобщее прощение. Так завершилась эта печальная история, но бунт Авессалома не прошел без последствий для общего политического состояния народа и послужил поводом к возбуждению соперничества, очередного соперничества между коленами. Один из представителей северных колен дерзко поднял знамя восстания и впервые произнес гибельный клич разделения. «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иессеевом. Все по шатрам своим израильтяне». Ну, вот это был именно тот самый клич, который впоследствии привел к окончательному разделению и гибели государства. Но в первый раз он встретил противовес, во-первых, в обаянии величественной личности Давида, и его военачальники быстро успели подавить восстание. Ну и после этого в государстве воцарился внутренний мир, который продолжался почти до конца царствования Давида. В это же время Давиду пришлось еще раз отразить филистимлян. Благодаря отваге войска Давидова филистимляне были разбиты, и опять на границах воцарился мир. И Давид возблагодарил Бога торжественную песню. Это тоже знаменитый 17-й псалом. «Господь твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой слава моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Это тоже очень часто употребляемый псалом во время богослужений православных в том числе. Давид теперь опять наслаждался полным миром и благоденствием. Он был самодержавным царем великого государства, которое простиралось от Ливанских гор до границы Египетской и от Средиземного моря до реки Евфрата. И тут произошло последнее важное событие, тоже неочевидное с эзотерической точки зрения. Давид велел произвести исчисление всему населению государства. То есть он велел произвести перепись населения. Счет был произведен, и по нему оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, а иудеев 500 тысяч. То есть это исчисление было взрослых мужчин. То есть в исчисление не входили те, кто еще не достиг возраста возмужания, не входили старцы, не входили немощные, а также вся женская половина населения. Но благодаря этой переписи мы знаем, сколько в то время было народу в древнееврейском государстве. То есть, значит, если было 1 300 000 мужей сильных, Значит, считайте, что всего населения было, ну, по крайней мере, я думаю, больше 5 миллионов, наверное, 6 миллионов. Это для того времени было очень-очень много. Вот. И вот тут, значит, произошло, то есть как бы тоже вроде бы оказалось, что Давид, произведя эту перепись, совершил грех. Осознал греховность, в какой-то момент он осознал греховность своих побуждений при этом исчислении. И вздрогнуло сердце Давида, и сказал он Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Однако своим покаянием он не загладил греха и должен был понести наказание. Честно, в качестве вестника Божьего гнева явился к нему пророк и предложил ему на выбор 3 наказания. 7-летний голод, 3-месячное преследование от неприятелей или 3-дневную моровую язву. «Тяжко мне очень», – воскликнул царь, – «но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». То есть он выбрал моровую язву, которая и начала опустошать население. В короткое время она похитила 70 тысяч человек. «И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: „Довольно, теперь опусти руку твою“. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражающего народ, говоря: „Вот я согрешил, я, пастырь, поступил беззаконно. А эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего“». Ну и после этого Божий гнев утих. Давид по указанию пророка построил жертвенник на том месте, где он увидел ангела-карателя, и купил это место, чтобы построить на нем храм. Место это получило название «Мория» в переводе «видение», так как именно там Давид видел ангела-карателя. Ну, ангел-каратель, как мы с вами понимаем, это хранитель кармы был. Что в этой истории такого вот, почему, собственно говоря, что такого грешного в переписи населения? Ну, мы с вами все в переписи населения неоднократно участвовали, нас переписывали много раз, ничего вроде тут особенного такого нету. Почему же вдруг это оказалось таким грехом? На самом деле очень просто. Вот. Значит, воля Всевышнего в этой ситуации вошла в противоречие с волей эгрегора. Я не случайно вначале, значит, вот начала про эгрегора вам немножечко рассказывать. Эгрегор – это тоже определенная эманационная сущность, имеющая свои интересы, имеющая свою волю, диктующая свою волю. И в данной ситуации Давид услышал именно… Это было в интересах эгрегора. Эгрегору необходимо было как будто всех сосчитать. То есть перепись населения – это занятие чисто эгрегориальное. И из-за того, что Давид послушал воли эгрегора, а не воли Всевышнего, собственно говоря, и вовлек в это весь народ, за это, собственно говоря, и возникло такое вот кармическое наказание. Остаток своей жизни Давид посвятил уже собиранию материалов и подготовительным работам для построения храма. За свое царствование он уже успел собрать огромные богатства. Со всей земли были собраны искусные рабочие, каменотесы, было заготовлено множество железа, меди, кедровых деревьев без счету. Но Давид помнил Божью волю и поэтому ограничился только подготовительными работами, предоставляя построение самого храма своему преемнику. Преемником он назначил Соломона. К этому времени, уже время уже, значит, прошло определенное, Соломон уже вырос. И призвав его к себе, Давид рассказал ему историю всего этого великого предприятия, построения храма, и завещал ему совершить это, и просил всех израильских князей, всех глав колен, всех помогать ему в этом. И вот это публичное назначение Соломона наследником престола послужило поводу к новой внутренней смуте. Оно нанесло смертельный удар честолюбивым замыслам четвертого по старшинству сына Давидова, Адонии, который отличался красивой внешностью, пользовался расположением отца и считал себя прямым наследником престола. И, подобно Авессалому, он решился силой овладеть престолом. Он навербовал себе немало приверженцев. Заговорщики устроили блистательный пир, на котором открыто провозглашали Адонию царем. А между тем престарелый Давид еще ничего не знал об этом. Тогда пророк Нафан открыл ему о заговоре и грозящей Соломону опасности, и встревоженный царь повелел немедленно торжественно помазать Соломона на царство. Помазание совершено было главным священником Садоком и пророком Нафаном в присутствии многочисленного народа, который встретил это помазание восторженными ликованиями и сопровождал Соломона при возвращении его в город радостными кликами «Да живет царь Соломон!». Заговор для заговорщиков это была неожиданность, и они рассеялись, а сам виновник смуты Адония искал спасения у жертвенника. Это был такой обычай, что человек, который взялся за рога жертвенника, значит, его нельзя было убивать. Значит, и оставил жертвенник только тогда, когда Соломон поклялся пощадить ему жизнь. Но чтобы окончательно утвердить права Соломона на царский престол, Давид опять созвал главнейших представителей народа и выразил пред ними свою волю о том, чтобы Соломон был наследником его престола. При этом он еще раз уговаривал их не ослабевать в ревности при создании великой святыни, именно храма Божия, который должен быть весьма величественен на славу и украшение пред всеми землями. Давид передал Соломону все чертежи будущего храма, его принадлежности, опись материалов, богатств. В подтверждение воли царя были принесены жертвы, Соломон окончательно провозглашен царем, а преданный ему священник Садок помазан в первосвященника. Ну, в этом торжественном собрании народа и священнослужителей Давид еще сделал подробное распоряжение о порядке служения колена Левия при будущем храме, а также последнее распоряжение касательно войска и других государственных дел. Давид умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою в Иерусалиме, городе Давидовом, где он и был погребен. Гробница его сделалась общей усыпальницей и для последующих царей иудейских. Вот такие замечательные истории мы с вами сегодня узнали. Узнали, что за ними стояло на самом деле, что происходило метаисторически. Ну и сегодня, поскольку царь Давид был великим деятелем, мы с вами будем медитировать на 19-ю зону «Целенаправленная деятельность». Единица. Рон ар агар ен грон. Двойка. Рон ар агар ен грон. Тройка. Рон ар агар йен гром. Четверка. Рон ар агар йен грон. Пятерка. Рон ар агар йен грон. Шестерка. Рон ар агар йен грон. Семерка. Рон ар агар йен грон. Семерка. Рон ар агар йен грон. Шестерка. Рон ар агар йен грон. Пятерка. Рон ар агар йен грон. Четверка. Рон ар агар йен грон. Тройка. Рон ар агар йен грон. Двойка. Рон ар агар йен грон. Единица. Рон ар агар йен грон. Пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис воул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Колени. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис воул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис воул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис воул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис воул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис воул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис воул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис воул. Крон енох остр. Венус хева прес цельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Достаточно.